Идюнинский. Поднятые по тревоге. Страница 38. Итак, люди Жукова собраны вместе, но нанести внезапный удар Гитлер им не позволил. Возразят, что каждый генерал, поднимаясь вверх, тянет за собой команду, чтобы расставить своих на ключевых постах и укрепить свою власть людьми, которые ему обязаны лично. Это так. Но Жуков начальник генерального штаба. Он поднимает на высокие посты не лизоблюдов, а людей, отличившихся во внезапном нападении, знающих, как внезапные удары готовятся и осуществляются, и расставляет Жуков этих людей не по московским кабинетам и не по огромной стране, а всех на львовском выступе или на румынской границе. Жуковская команда — кавалеристы в подавляющем большинстве, как и он сам. Командир кавалерийской закалки — внезапность, решительность, наступательный порыв, обходы и охваты — не позиционная, а маневренная война. Советских командиров 1941 года критикуют, но мало кто вспоминает о том, что до 1941 года и после те же люди были храбрыми, понятливыми, предусмотрительными, решительными, коварными, а в 41-м году на всех снизошло затмение. Нужно сказать, что в направлении румынских границ тайно двигались не только жуковцы. Как мы знаем, сюда же генерал-лейтенант Конев выдвигал 19-ю армию, а генерал-майор Малиновский 48-й стрелковый корпус. На мой взгляд, если Жуков, Рокоссовский, Конев, Крылов, Потапов, Малиновский собрались вместе и все против Румынии, то это очень серьезно. Генерал-лейтенант Власов, попавший в плен в 1942 году, на допросе показал, что концентрация войск в районе Львова указывает на то, что удар против Румынии намечается в направлении нефтяных источников. Власов настаивал на том, что Сталин готовил нападение на Германию и Румынию, что подготовка Красной Армии была ориентирована исключительно на наступление, а оборонительная операция не готовилась и даже не предусматривалась. Протокол допроса от 8 августа 1942 года. Красная Звезда 27 октября 1992 года объявила, что Власов выслуживался перед Гитлером, хотел угодить и потому повторял выдумки Геббельса. Такими показаниями, мол, он полностью раскрыл свое истинное лицо. А теперь посмотрим, что годом раньше писал в той же «Красной звезде» 27 июля 1991 года заместитель начальника генерального штаба ВС СССР генерал армии Гореев. Направление сосредоточения основных усилий советским командованием выбиралось не в интересах стратегической обороны, такая операция просто не предусматривалась и не планировалась, а применительно совсем к другим способам действий. Главный удар на юго-западе пролегал на более выгодной местности, отрезал Германию от основных союзников, нефти, выводил наши войска во фланг и тыл главной группировки противника. Сравним мнение двух генералов. Они говорят об одном — никакой подготовки к обороне. Только наступление, причем наступление на юго-западном направлении, то есть из Львовского выступа, с целью отрезать от Германии нефть и основных союзников. Если Андрей Андреевич Власов такими показаниями хотел выслужиться перед Гитлером, перед кем хотел выслужиться генерал армии Гореев? Если допустить, что Власов просто повторил выдумки Геббельса, то и газету «Красная звезда» надо объявить рупором фашистской пропаганды. Высказывания Гореева публиковались в Советском Союзе, в Центральном органе Министерства обороны и не вызвали протестов ни военных историков, ни начальника генерального штаба, ни министра обороны, ни самого президента. А не протестовал никто потому, что генерал армии Гореев сказал правду, точно так, как и генерал-лейтенант Власов. И если кто-то самостоятельно на карте расставит советские армии вторжения, механизированные и десантные корпуса, аэродромы, штабы и жуковских генералов, то вынужден будет признать даже без свидетельств Власова или Гореева, готовилась наступательная операция удивительной красоты. Глава 24. О третьем стратегическом эшелоне. Насилие необходимо и полезно. Ленин. Будьте уверены, рука у нас не дрогнет. Сталин. Первый стратегический эшелон Красной Армии, 16 кадровых армий вторжения и несколько десятков отдельных корпусов и дивизий. Задача — нанести одновременно несколько ударов. Второй стратегический эшелон — 7 недавно сформированных армий, укомплектованных резервистами, в том числе зэками. Задача — развить успех первого стратегического эшелона. А позади второго стратегического эшелона шло развертывание третьего стратегического эшелона. Первоначально в его составе было 3 армии — 29-я, 30-я и 31-я. На первый взгляд — обычные армии вторжения. На второй взгляд, очень даже необычный. Официально третий стратегический эшелон возник в последние дни июня 41 года как реакция на германское нападение. Однако формировался третий стратегический эшелон подозрительно быстро. Сформировать 3 армии даже в мирное время непросто. Требуется много времени, много оружия, много солдат и офицеров, много машин, много боеприпасов, продовольствия и топлива. Много сапог, наконец. А эти армии возникли в считанные дни конца июня 41 года. В обстановке паники и всеобщей неразберихи. И паника их не коснулась, и неразбериха обошла страну. Секрет в том, что 3 армии третьего стратегического эшелона создавались по планам мирного времени. Механизм был взведен и пущен до германского вторжения и сработал безотказно, несмотря на хаос и отсутствие Сталина у руля государственной власти. Что же за армии были в третьем эшелоне? Если во втором стратегическом эшелоне целые дивизии и даже корпуса, сформированные из зэков, нетрудно догадаться, кто должен находиться в третьем стратегическом эшелоне позади зэков. Правильно. Третий стратегический эшелон — это чекисты. Все 3 армии. 29-й армией командовал заместитель наркома внутренних дел, генерал-лейтенант НКВД Масленников. 30-й — бывший начальник погранвойск Украинского округа, генерал-майор НКВД Хоменко. 31-й — бывший начальник Прибалтийского погранокруга, генерал-майор НКВД Ракутин. Затем бывший начальник Орелофинского погранокруга, генерал-майор НКВД Долматов. А 3 армии — это целый фронт. Общее руководство 3 армиями осуществлял бывший начальник погранвойск Белорусского округа, генерал-лейтенант НКВД Богданов, а политкомиссаром при нем — заместитель наркома государственной безопасности НКГБ, комиссар государственной безопасности 3-го ранга Круглов. Долгие годы, как мозаику, я собираю сведения о советских войсках и командирах 41-го года, в том числе о 3 чекистских армиях. Все, что удалось собрать, подтверждает, в третьем стратегическом эшелоне не только все командующие армиями, командиры дивизий, полков и батальонов были чекистами из НКВД, но и все командиры рот, взводов и отделений из тех же ведомств. Исключений обнаружить не удалось. Чем больше сведений о третьем стратегическом эшелоне набиралось, тем больше возникало вопросов. Для чего предназначался целый чекистский фронт? Как пограничники многими тысячами сумели 22 июня выскочить из-под огня наступающих германских войск, отскочить в глубокий тыл, железные дороги забиты, и там, через несколько дней после начала германского вторжения, организоваться в стройную структуру с фронтовым и 3 армейскими управлениями, со штабами новых дивизий, полков и батальонов, с налаженной службой связи и снабжения? А ведь штаб украинского пограничного округа находился во Львовском выступе. Как генерал-чекист Хоменко со своим штабом вырвался из этого пекла? Штаб белорусского округа находился в еще более неудобном для эвакуации месте, в Белостоке. Там все попали в окружение. Кроме генерала-чекиста Богданова, его штаба и тысяч пограничников, от рядовых до генералов. Богданов со своим штабом каким-то образом вырвался из котла, оказался в тылу и возглавил весь чекистский фронт. Допустим, что Богданова можно вывести из вооружения самолетом, но три чекистских армии откуда взялись? Всех пограничников с западных границ 22 июня самолетами не вывезешь, а именно они, пограничники с западных границ, основа трех чекистских армий и все командование с западных границ. Чудеса. Историки-коммунисты написали тысячи книг о героях-чекистах, об их подвигах в первые дни войны, но книги молчат о том, как возник чекистский фронт. На этот вопрос историки не только не дали ответа, но не нашли нужным его даже поставить. Чтобы ответить на вопрос о происхождении третьего стратегического эшелона, мы должны вернуться в первый стратегический эшелон и, желательно, на румынскую границу. Книг об этой паре написано много, откроем одну из них. Например, книгу «Герои Советского Союза» генерал-майора Свиридова. Книга называется «Батальоны вступают в бой», выпущена воениздатом в 1967 году. Книга прошла общую цензуру и особую военную. Факты, которые в ней приводятся, как и факты в любой из книг воениздата, проверенные экспертами Института военной истории, и протесты не вызвали. Книгу читали тысячи людей, включая ведущих советских и зарубежных историков. Книгу читали участники тех событий, подчиненные генерала Свиридова и его командиры, не протестовал никто. В июне 1941 года автор был капитаном, командиром 144-го отдельного разведывательного батальона 164-й стрелковой дивизии, 17-го стрелкового корпуса 12-й армии во Львовском выступе. 17-й корпус только по названию стрелковый, на самом деле горно-стрелковый. Командовал корпусом выдвиженец Жукова генерал-майор Галани. И вся 12-я армия, как мы знаем, только по названию обычная, а на самом деле горная. И именно в этой армии, по личному приказу Жукова, Баграмян проводил эксперименты по быстрому овладению горными перевалами. Книга Свиридова интересна тем, что в ней рассказывается о той же армии, но не сверху, а снизу. Итак, спустимся с высот корпуса и армии. 144-й разведывательный батальон, которым командует капитан Свиридов. Открываю первую страницу и цитирую на выбор прямо с первой строки. Повествование начинается с 19 июня 1941 года. На реке Прут наша дивизия сменила пограничников. Покидая государственный рубеж, они передали нам укрепленный берег и оставили не совсем обычные сувениры. Ореховые удочки, разбитый пулемет и старую овчарку. Пограничники, сдавая нам государственный рубеж, лес, в котором мы располагались, с румынской стороны доносился плач румынской деревни, крестьян выселяли подальше от границ. Все мы, советские воины, готовились бить врага только на его земле. Командир эскадрона, старший лейтенант Коробко, после доклада попросил разрешения послать разведку на ту сторону реки. «Погоди, не торопись, придет твое время, а пока наблюдай и прислушивайся». Вникнем. 164-я стрелковая дивизия приняла от пограничников укрепленный берег, но укреплениями не спешит воспользоваться, дивизия прячется в приграничном лесу. В приграничной полосе так действовали все советские дивизии. Их выдвинули на границу, но не для обороны. На том берегу германские дивизии действуют по тому же сценарию. Тоже прячутся в лесах и тоже не для обороны. Удивительные особенности слуха советского капитана-разведчика. Плач, выселяемый румынской деревней с той стороны пограничной реки, он услышал, а на нашей стороне вроде и плача нет. Хотя советские пограничные войска 13 июня начали операцию по насильственному выселению людей из приграничной полосы от Белого до Черного моря. Немцы выселяли с полосы шириной в 20 километров, наши в 100 километров. Немцы в основном людей переселяли, Наши перемещали и истребляли. В описываемый момент операция НКВД по очистке прифронтовой полосы вошла в свой кровавый апогей. Но нашему герою и дела нет. Он, плача наших советских людей, не слышит и слышать не желает. Он мнит себя освободителем Европы и потому слышит только плач с той стороны. После публикации моих первых статей об истинном значении сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года группа американских экспертов опубликовала открытое гневное письмо. Сообщение ТАСС — это просто сталинская глупость. Мы, историки, это давно установили. Может быть, для вас, господа, сообщение ТАСС и глупость, но день, когда это сообщение было опубликовано, является днем национальной скорби для многих народов. В отличие от фашистов, которые выселяли людей на несколько километров вглубь своей территории, наши доблестные чекисты высылали десятки тысяч людей в заполярную тундру, и мало кто из них потом вернулся под родное небо. Завершив насильственную репатриацию населения, наши доблестные пограничники не просто сняли минные и проволочные заграждения на советских границах, об этом в книге «Ледокол», но и сами ушли из границ. Свидетельство генерала Свиридова — только один пример. Таких свидетельств каждый желающий может найти в достаточных количествах, как в мемуарах советских генералов, так и в германских архивах. Совершенно однозначно из этих свидетельств следует, что на участках в десятки, иногда в сотни километров, там, где готовились советские удары, граница была открыта, то есть пограничники ушли, передав границу в распоряжение Красной Армии. Вот тут и надо искать ответ на вопрос, как пограничники оказались в глубоком тылу в первые дни войны. Все необходимое для формирования трех чекистских армий было подготовлено заранее, а личный состав от генералов до рядовых, целые пограничные заставы, комендатуры, отряды и штабы пограничных округов отошли в тыл еще до германского вторжения. В своей жизни видел я только однажды ситуацию, когда пограничники открыли границу. Летом 1968 года там же в Карпатах наших солдатиков переобули в кожаные сапоги, а пограничные заставы сняли часовых, оставив границу нашим дивизиям. В 1941 году все делалось по тому же сценарию. Уходя 18-19 июня с границ, чекисты знали, что это война. Каждому советскому человеку с детства, как гвоздь в голову, вбивали истину. Граница на замке. Каждый пограничник жил этой истиной. Уходя 19 июня 1941 года с границ, любой начальник заставы и любой рядовой понимали значение такого ухода. Вспомним Свиридова. Пограничники, сдавая государственный рубеж, бросили неисправный пулемет. Каждый, кто служил в Красной Армии, в погранвойсках, в НКВД, в КГБ, поддержит меня. В мирное время бросить пулемет, пусть неисправный, нельзя. В любом случае испорченное имущество, тем более оружие, положено сдавать, составляя при этом акт. Неисправную вещь, будь то секретная карта или рваная солдатская шинель, надо предъявить. Вот она, а вот акт. На списание подпишите, и никаких проблем. Но поди отбейся от комиссии, если акт есть, а порванной шинели нет. Поди докажи, что ты ее не украл и не против. Тем более, если речь идет об оружии. Из двух неисправных пулеметов можно в 15 минут собрать один целый. Тем более, по тексту генерала Свиридова следует, что его ребята брошенный пулемет быстро отремонтировали, не имея ни запасных частей, ни второго неисправного пулемета, который можно было бы пустить на запчасти. Как же понять поведение начальника погранзаставы и старшины, за которыми этот пулемет числится? Как они собирались отчитываться за отсутствующий пулемет? Кто поверит, что они не отдали пулемет врагам советской власти? Кто поверит, что пулемет был неисправным? Понять поведение уходящих пограничников просто. Если иметь в виду, что мирное время кончилось, и все до начальника заставы, включительно, понимают, что уже идет война. А на войне именно так и делается. Всегда. Выводится, например, первая гвардейская танковая армия сражения и приказ выходить налегке. Незачем выводить с переднего края оружие, боеприпасы, боевую технику, которые с таким трудом туда доставлены. Поэтому вывод частей из боя часто осуществляется так. Запасы, все оставшиеся после жестоких боев вооружение и боеприпасы передаются свежим частям, а отходящие в тыл ничего лишнего с собой не берут. В тылу доукомплектуют новым оружием прямо с заводов. Именно так 19 июня 1941 года проходила смена советских войск на границах. Уже не по стандартам мирного времени, а так, как делается на войне. Удивительно настроение в боевых частях Красной Армии, которые прячутся в лесах у границы. В том же, например, 144-м отдельном разведывательном батальоне капитана Свиридова. Кстати, надо и батальон описать. Организация его стандартна. Управление и штаб, танковая рота, роты тяжелых пушечных бронеавтомобилей, мотострелковая рота, кавалерийский эскадрон и подразделение обеспечения. Основное вооружение батальона — 16 плавающих танков и 13 пушечных бронеавтомобилей. У Сталина таких батальонов только в составе стрелковых дивизий 207, полностью укомплектованных и несколько десятков не полностью. Оценим. Взглянем только на один 144-й разведывательный батальон. В его составе 16 танков, а во всех германских пехотных дивизиях вместе взятых ни одного. А у Сталина в каждой стрелковой дивизии разведывательный батальон с танками. Только в составе разведывательных батальонов стрелковых дивизий у Сталина больше танков, чем во всем вермахте на Восточном фронте. Да эти танки непростые, а плавающие. Их у Сталина 4000, а во всем вермахте ни одного. И во всем остальном мире ни одного плавающего танка в то время не было. И выходит, что командир батальона, капитан Свиридов, на румынской границе имеет 16 плавающих танков, а ни один германский генерал и фельдмаршал не имеет ни одного. Генералы и фельдмаршалы всех остальных стран тоже ни одного. Так вот, у командира такого батальона подчиненный командир эскадрона просит разрешения выслать разведку на ту сторону реки. Представляю ту же ситуацию. Где-нибудь в 1970 году молодой офицер-разведчик спрашивает у командира разведбата разрешение послать разведгруппу на ту сторону реки, скажем, в Западную Германию. Представляю себя лично задающим этот вопрос комбату. Да меня бы за такой вопрос вмиг простынями повязали и под вой сирен доставили в соответствующее учреждение. А в 1941 году старший лейтенант, разведчик, задает вопрос капитану, и тот спокойно отвечает: правильный вопрос, но пока еще время не наступило, скоро наступит. В разведывательных подразделениях и частях дураков не держат. Старший лейтенант описан деловым, энергичным, инициативным. Сам автор тоже хороший командир. От капитана дошел до генерал-майора, стал героем Советского Союза. В данном случае старший лейтенант получил отрицательный ответ. Но вопрос он задавал с четким пониманием того, что положительное или отрицательное решение о посылке вооруженной группы на сопредельную территорию зависит уже не от товарища Сталина, не от товарища Молотова, не от Жукова и даже не от начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Голикова, а от капитана, который стоит там, где полагалось бы стоять пограничным постам. В данном случае капитан не разрешил высылать разведку на территорию противника, но известны сотни случаев, когда другие советские капитаны и майоры разрешали. Мы привыкли возмущаться тем, что германские разведывательные группы рыскали по нашей земле, но при этом мы как-то забываем о наших самолетах, которые летали в германском небе. о наших разведгруппах, которые рыскали по германской земле. Читая эти строки, снова вспоминаю книгу Бориса Михайловича Шапошникова «Мозг армии».